Здравствуйте, с вами программа «Крупным планом». Сегодня мы поговорим в нашей программе о тех интересных событиях, которые происходят в мире. По статистике, 2010 год 40% людей ознаменовали как год, который им запомнился страшными природными катаклизмами, которые, по крайней мере, они ожидали или прогнозировали. Такое понятие, как инверсия полюсов. Сегодня ученые очень обеспокоены тем, что происходит смещение полюсов. Они говорят, что если это будет продолжаться и дальше, нашу планету ждут страшные катаклизмы и страшные изменения. Сегодня об этом мы поговорим с гостем программы, профессором-каббалистом Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, доктор.
Здравствуйте.
Итак, смещение полюсов, инверсия полюсов. Почему это происходит? Ученые говорят, что это происходит с какой-то периодичностью. Почему это происходит вообще? Есть ли этому какое-то объяснение с точки зрения каббалы?
С точки зрения каббалы я этому объяснения не нашел. Хотя я слышу об этом уже давно, и я вообще в контакте со многими учеными. И меня интересуют все эти изменения, которые они наблюдают, и под какую статистику они их могут подвести. Меня это интересует, потому что я пытаюсь найти корреляцию между тем, что говорят всевозможные наши наблюдения за природой невооруженным, так сказать, глазом, и то, что с точки зрения каббалы каббалисты могут наблюдать и вообще описано в каббалистических источниках. Естественно, что нас ожидают всевозможные неприятности от природы, поскольку мы ей не соответствуем. Потому как все наше благополучие зависит от того, насколько мы подобны природе. Мы видим, если я нахожусь в какой-то среде, насколько эта среда подобна мне, то есть у меня задано, допустим, существование в определенном промежутке температур, там, допустим, от плюс 15 до плюс 25-30 я могу существовать как неандерталец, как человек голый. А потом я должен одежды всякие на себя, всякие дополнительные инструменты, какие-то приборы, какие-то приспособления, чтобы себя приспособить, допустим, к температуре, к давлению, если это я опускаюсь вниз под воду, если я поднимаюсь в космос, если... и так далее. То есть человек, он очень слабое существо. И, конечно, на него природа воздействует всевозможными параметрами своими. Мы находимся, причем, в огромном количестве неизвестных, неощущаемых, неосознанных нами параметров. Вы знаете, если мы будем исследовать по-настоящему наш организм, то мы сегодня знаем о нескольких тысячах параметров, которые должны как-то поддерживаться в каком-то гомеостазисе, равновесии с окружающей природой. Или внутри своей нашей системы, на которую окружающая среда влияет. То есть вообще мы очень тонкая, динамическая, нежная система, человек. И любое изменение в ту или другую сторону влечет за собой изменения в других параметрах и в других системах. В общем, нарушается дисбаланс, и мы выходим из себя. И тут что значит давление, сахар, там, всевозможные наши проблемы? Это разбаланс практически системы. Система создана быть в равновесии. Равновесие она достигает саморегулированием внутренним и с окружающей средой. Проблема в том, что с окружающей средой мы научились достигать баланса искусственно. Искусственно я изобретаю всевозможные приборы, которые помогают мне не обращать внимания ни на внешнюю температуру, ни на давление, ни на какие-то катаклизмы, там, громы, молнии, там, все что угодно. Меня это не интересует. Я как-то себя посадил в какой-то кокон и могу делать все что угодно. Мне так кажется, что все что угодно. И получается, что мы в течение тысячелетий все время окружали себя таким коконом, все время его усовершенствовали. Так, чтобы быть менее зависимой от природы. Да. И в то же время сами мы по себе становились все более противоположны природе. В своем культурном, моральном, техническом, общественном развитии, во всем. Потому что природа взаимосвязана. Как сейчас мы ее раскрываем, глобально, интегрально. Она построена на взаимодействии, на уступках, на любви, на равновесии между собой, на связи между собой всех систем, всех частей. А мы не обращаем внимания на это. Мы хозяева природы, мы выше ее, мы вообще, мы над ней. И получается, что мы достигли какого-то рубежа, перешли как бы этот Рубикон, и находимся в противодействии, в противоположности с природой. И здесь такой противоположности, когда наше неравновесие с ней взрывным каким-то образом раскрывается. Причем раскрывается в такой мере, что мы не в состоянии ее перекрыть никакими искусственными своими системами.
Ну, я думаю, что уже пришли к такому моменту, когда природа нам все-таки действительно показывает, что против природы мы идти не можем, сколько бы мы ни защищались и как бы мы это ни пытались сделать.
Да, но мы в то же время не знаем, а что нам делать дальше. Мы не осознаем, что, в принципе, мы вызвали все эти нарушения.
Ну вот я хочу вас спросить. Была опубликована статья в интернет-газете, которая называется «Известия науки». Ее опубликовал доктор физико-математических наук профессор Савин. И он говорит о том, что электромагнитное поле Земли – это единственное поле, которое обладает памятью. А насколько мы, как люди, влияем ли на это поле, не влияем ли на это поле? Что происходит здесь? И почему вообще влияние электромагнитного поля Земли на все живое существо, живые существа, оно настолько огромно?
Леночка, вы знаете, кто мы? Мы – это такая емкость маленькая, а внутри электролит. То есть полярная жидкость, которая под влиянием магнитного электрического поля, неважно какого там, она меняется. Если человека посадить в магнитное поле, то все его диполи, все эти внутренние, все это начнет перемещаться в соответствии с этим полем. И, видите, всякие сегодняшние новейшие медицинские приборы, эти томографы всякие, это все основано на исследовании магнитным полем внутренних наших органов. И таким образом мы можем действительно сделать великий большой шаг в диагностике. А человек это мешочек, знаете, вот как пластиковый мешочек, а внутри него химический химраствор. И больше ничего. Вот это человек. Поэтому на нас электрические поля, магнитные поля влияют просто невероятно сильно. Мы меняемся мгновенно. Поставьте меня рядом с каким-то хорошим магнитом, вы мне можете стереть память.
Значит, это
как,
правда.
Как в компьютере. Вы можете меня, наоборот, заплюсовать или заминусовать, и все мои реакции пойдут в какую-то сторону другую. Вы можете нарушить все, что сердце мое работает на электрических импульсах, мозг работает на электрических импульсах. Даже сердце само по себе, его материя, его мясо, что называется, оно обладает таким искусственным свойством, что вырабатывает само по себе электрические импульсы и само себя может завести. Угу. То есть мы, по сути дела, вот этот вот электролит, в котором существуют всевозможные электрохимические реакции. Ну как же мы не можем... можем быть свободными от воздействия электромагнитных полей. Самое главное для нас – это электромагнитные поля.
Ну вот, значит, правда то, что ученые исследовали, что были периоды в истории, когда электромагнитное поле Земли настолько ослабевало, что оно практически исчезало. И это было связано с тем, что в некоторых регионах люди, у них стиралась память, стиралось сознание.
Как следствие этого, конечно. А на Солнце какие вспышки и так далее. Сейчас они маленькие. Мы только говорим о том, что вот вспышка на Солнце. Мы не представляем, какие могут быть. Могут протуберанцы достигать Земли. Если не своим выбросом, то своим электромагнитным выбросом. Причем таким сильным, что... выйдут на Земле в мгновение все средства связи. Весь интернет, вообще все. Это мы зависим от наших полюсов и от воздействия, электромагнитного воздействия Солнца. Это самое сильное воздействие.
Почему, кстати? Почему, во-первых, самое сильное воздействие? Почему вообще Солнце себя ведет?
Потому что если другие воздействия, они медленно протекающие, то это воздействие, оно очень быстрое, мгновенное, и распространяется, пронизывает нас и вызывает мгновенные реакции. Мгновенные. Я могу почувствовать, то есть, как вы говорите, может стираться память. Это на самом деле так. А что же во мне память? у меня электрическая система, внутри которой находится память, электрохимическая система, внутри которой комбинируются там диполи, всевозможные элементы, и они на память. Что такое атом все-таки? Плюсовый минус, и минус. Что такое вообще молекулы, плюсовые и минусовые качества группировки, которые соединяются с определенными, с другими, знаете, валентности эти, внешние электроны и так далее, свободные радикалы и так далее. То есть все это электричество, все это электрохимия.
Что тогда память, где она вообще хранится, что это такое?
О, есть несколько видов памяти.
Да.
Есть память наша на нашем химическом уровне, электрохимическом уровне, но это одно и то же. И есть память духовная. Память духовная, она не находится на химических носителях или на материальных носителях, да, допустим. Она не может быть стерта какими-то и внешними вот такими...
Электромагнитными полями.
Да, естественно, такими воздействиями механическими, материальными. Но она относится уже к душе. Это и есть душа. Это высшая память.
Духовная память.
Да, духовная память. Это и есть душа, которая находится на своем носителе, называя, так называемом в кабале экран. То есть, ну, это человек, если он создает в себе экран, то на этом экране начинает записываться его духовное состояние. И они, конечно, не подвластны никаким внешним воздействиям, они вечны, как душа, и могут меняться только в одну сторону, в сторону сближения с нашим высшим корнем.
То есть в подобии природе, то, что
да.
вы говорите. И человек уже, который обладает такой духовной памятью, ему эти катаклизмы уже не страшны.
Нет, страшные. Он находится, да, он находится. Если он существует еще в теле, то никуда он не может деться. Мы находимся также под властью. И каббалисты болеют, страдают физически, так же, как обычные люди. И даже более того, можно сказать, что они ранее других людей все это ощущают на себе. И через духовное на материальное свое тело, и через материальное на духовное, они более чувствительны. Они более ранимы в этом смысле, да, да. Потому что они созданы более тонко. У них есть еще и тонкое тело. Так что тут каббалист, я хочу говорить правду, тут каббалист, он нисколько не защищен более других людей. А почему он должен защищаться? Ведь мы говорим о каббале как науке о отдаче, о любви, о связи со всеми другими. А вы предлагаете мне изолироваться от всех других и так вот.
То есть получается, что каббалист связан со всеми другими, он получает эти удары,
да.
и ощущает их
подчас первым.
Скажите, да. Ну вот мне, в принципе, я хотела вам задать такой вопрос. Интересное вообще сочетание вот этих понятий солнце, луна и земля. Что это за три такие прообразы, если можно так сказать? Является ли случайным то, что Земля является третьей планетой Солнечной системы и, в принципе, единственной, на которой возможны вот эти условия жизни, как бы даже биологической?
На Земле особые природные условия для создания жизни в том виде, в котором она находится перед нами, в наших ощущениях. Эти условия идеальны, эти условия особенные, хотя они и меняются в каких-то рамках. Этих условий нет больше нигде во Вселенной. Можете искать всевозможных этих пришельцев или там каких-то, их нет нигде и никак. Естественно, что мы можем говорить о Марсе как о прошлом Земли, о Венере как о будущей Земли. Это понятно нам из астрономии. Но, в принципе, на Земле условия особенные. Причем эти условия проистекают из нахождения нашей Вселенной, нашей галактики, то есть Млечного Пути, в нашей галактике, значит, в нашей системе, Солнечной системе, отношение Земли к Луне и к Солнцу, это Зерампин, Малхут и Бина, мира Ацилут, так устроены в высшей системе, которые дают в нашем мире вот такие следствия, и эти следствия, они идеальным образом совпадают, находятся в определенном ритме между собой, и этот ритм, он постоянно двигает нас вперед. То есть минуты, часы, там, годы и так далее, это все ритмы, они заложены уже в самой космической этой системе, и они потому что они таким образом нисходят из наших душ. То есть сначала образовывалась система душ, высшая система, а потом, как следствие для ее реализации, уже образовалась наша Вселенная и наша система, Солнечная система и наши вот эти условия на Земле. И то, что мы проходим на нашей Земле, все эти вот этапы нашего развития, они уже пройдены нами в духовном мире. Мы их просто должны еще и будучи вот на этой Земле совместить. Наши духовные свойства с земными свойствами так, чтобы человек, стоящий двумя ногами на нашей земле, был одновременно и в высшем мире. То есть раскрыл для себя одновременно два мира. Скажите... И в них обоих существовал одновременно. И вот к этому нас подталкивает природа. Она не дает нам спокойно жить в этом мире, в животном, а подталкивает нас к осознанию того, что если мы желаем нормально существовать, то мы должны одновременно с этим миром раскрыть еще и высший мир. И эти два мира совместить в себе. И тогда мы будем управлять. И тогда действительно человек будет выше природы, в свойстве отдачи. Он будет таким же глобальным и интегральным, как вся природа. Он будет управлять ей, над ней, вокруг нее, включать в себя всю природу. И только таким образом мы сможем избавиться от очень серьезных потрясений.
Скажите, ну, мне известно, что в принципе в книге Зоар было написано еще 2000 лет назад о том, что земной шар круглый.
Да. А что ж такого?
Откуда?
Несчастного Дотана Бруна, да, сжигали. А каббалисты вот сволочи сидели там где-то и молчали. Ехидно так хихикали. Да. Нельзя было раскрывать этого ничего. Нельзя было. Тогда бы сожгли бы всех каббалистов. Давайте так подумаем. Но дело в том, что действительно так. В книге Зоар написаны такие открытия, которые человечество открыло за эти 2000 лет. И еще такие, которые оно откроет. И все равно мы о них не говорим.
Почему?
А зачем? Не надо человеку знать больше, чем он сам добивается своим трудом. И то он открыл слишком много. Лучше бы меньше знал. Вы согласны?
Да.
В основном ничего из того, что мы открыли, не для нашей пользы. Ничего. Все, что человек сделал после того, как он вышел из пещеры или из леса, спустился с дерева, все, что он делает для своего вреда. Потому что технический прогресс обгоняет материальный, моральный. И мы не пытаемся сделать себя лучшими. И таким образом природу приспособить под себя естественным образом. А пытаемся, как мы говорили, искусственно облачить себя в какой-то кокон и быть независимыми от природы, независимыми от Творца, иначе говоря. А это не получается. И вот все время мы находимся в какой-то погоне, как себя защитить, как себя обезопасить. Но это не... Видите, мы приходим все равно к краху.
Но сегодня... Я говорила в начале нашей программы, что, в принципе, мы сегодня поговорим о таких очень интересных событиях. Я не знаю, насколько можно их назвать интересными. Вот сегодня уже создан в интернете такой клуб, называется «Клуб для самоубийц». Это людям, которые помогают закончить жизнь самоубийством. Ему говорят: «Друг, сдалась тебе эта жизнь, нет в ней ничего хорошего, а будущее будет еще хуже». Ну и вот такая неутешительная статистика. По данной статистике, ежегодно самоубийством заканчивают жизнь 30 тысяч американцев, 25 тысяч японцев и 70 тысяч россиян. Это официальная статистика, которая, по мнению социологов, занижена почти в два раза.
Да.
Ну, как вот можно прокомментировать такое создание такого клуба самоубийств, когда...
Это является следствием среза нашего человеческого общества. Ведь когда мы находимся в состоянии, когда мы, желание насладиться является нашей сутью, мы желаем хорошего, теплого, удобного, безопасного, приятного, и вместо этого мы сталкиваемся все время с отрицательными ощущениями, то человека доводят до такого состояния, когда он поневоле спрашивает, в чем же смысл жизни тогда? Да зачем мне она нужна? И зачем меня мама родила, как поется, знаете, и вообще, и впереди тоже ведь ничего нет. И каждый день сидеть и ждать катаклизмов, и думать о том, ну, это не только на меня свалится, на всех вместе, поэтому мне как-то легче от этого будет. Вот. Человека можно морально довести, логично довести до такого состояния, когда он, да, пожелает закончить свою жизнь сегодня и сейчас. А зачем страдать? Если вся наша жизнь заключается в том, чтобы как-то поддержать свое существование, а оно все время приносит мне боль и страдания, то только инстинкт самосохранения, он меня удерживает от того, чтобы не прекратить это состояние. А этот инстинкт, он не настолько сильный. Ну, его можно очень легко нейтрализовать. И мы видим, что это происходит. Причем, действительно, это зависит от общества. Ну, японцы, у них это издавна, так сказать, в почете. Смерть. Это у них прямо культ.
Культ смерти.
Да. Американцы, это уже проблема другая. Там, я думаю, это наркотики, это серьезная... Такая пропаганда.
Американцы сегодня одна из ведущих стран в мире по росту депрессии.
Да, ну это естественно, потому что они самые развитые. Это будущее всего человечества. Ну а Россия, там, конечно, ужасные условия. Притом алкоголь и все прочее. То есть сопутствующие такие ощущения, при которых очень легко воздействовать на человека. Или сам человек приходит к такому состоянию. Притом вообще это... тоже и русская душа, это безнадега такая.
Откуда это, кстати, такая вот свойство?
А это...
Меланхолия.
Да, это, что называется, дожди косые, ищи пустые. Это на самом деле так. Это атмосфера такая. Когда ты выезжаешь из Москвы или из Санкт-Петербурга и попадаешь в обычную Россию, ты видишь просто безнадежное существование, которое заключается лишь... поддержании минимального уровня существования. Для чего? И вот здесь возникает вопрос, для чего? И причем ни нормальной работы, ни нормальных условий жизни. Семья разбита, страшные состояния алкоголизма, грабежи, убийства, бандитизм. Все это приводит к такому состоянию, что человек поневоле. Или у него остается только наркотики и алкоголь, или смерть. И поэтому неудивительно. Я думаю, что это намного-намного
больше,
чем мы...
Чем на самом деле, да, статистика публикует.
Выход из этого очень простой. Кабала говорит об этом, что люди практически дойдут до состояния, когда они будут жаждать смерти настолько. Они будут жаждать смерти. И именно в таком состоянии произойдет перелом. Они начнут осознавать, что это они себя привели в такое неравновесие с природой, своими внутренними свойствами, своими отношениями между собой. И поэтому это коренным образом надо менять. И они тогда раскроют эту методику изменения себя, достижения равновесия, счастья, достижения гармонии. И причем не только гармонии на нашем уровне, они тогда, как мы говорили с вами, совместят одновременно два мира, духовный и наш, и станут ощущать себя вечно существующими. Но это тогда, когда они действительно дойдут до ручки, что называется. Когда они осознают, что нет, мы обязаны с собой что-то делать. Мы виноваты в этом, а не природа. Нам нечего ждать от нее каких-то изменений. Мы себя изменили так, что она, природа, сейчас противоположна нам, враждебна нам.
Ну, сейчас следующее вот интересное явление, которое я хотела бы с вами спросить, как это возможно, потому что, очевидно, скоро фильм «Основной инстинкт» не будет уже таким кассовым. В мире активно растет новое сексуальное меньшинство, которое называют асексуалы. Это люди, добровольно отвергающие интимные отношения, мотивируя это тем, что они приносят больше страданий, да и вообще без них лучше. Как может быть так, что... Основной инстинкт сегодня отвергается людьми.
Я не знаю, это я не исследовал эти вопросы, они меня, так сказать, меньше интересуют. Они еще не такие большие, как бы влиятельные, яркие в общественном развитии. Надо учитывать здесь, что здесь есть два аспекта. Это аспект физиологический, когда инстинкт сексуальный, он инстинкт действительно физический. И человеку необходимо это.
Да.
И инстинкт моральный. Это связь, это ощущение близости, это ощущение каких-то... Ну, это связь. Это очень, очень Мы знаем, особенно женщина чувствует это больше, чем мужчина. То есть для нее секс – это выражение связи с мужчиной. А у мужчины это больше, более как физиологическая потребность. Угу. Так вот, надо здесь разделять эти две вещи друг от друга. У мужчины больше физиология, меньше связи. У женщины больше связи, меньше физиологии. Но когда эта связь доставляет в итоге огромные страдания, когда мы находимся в таком эгоистическом состоянии, когда наш эгоизм не терпит другого, когда мы отталкиваем, отвергаем другого, когда мы не можем содержать ни семью, не желаем быть вместе ни с кем, то эти физиологические отправления тоже могут быть мне в тягость, потому что накладывают на меня какие-то обязательства. Значит, или мы сделаем так, чтобы секс это был просто связались-развязались и разбежались, или мы его аннулируем. Потому что быть обязанным другому, быть связанным с другим становится просто невыносимо. Таков эгоизм наш. Поэтому, если мы его не исправим, то даже на таком уровне, на физиологическом, на самом таком животном, мы тоже не сможем испытывать нормальные наполнение, наслаждение.
А почему я хотела спросить, почему после вот такого бума и ажиотажа вокруг какого-то явления, вокруг какого-то желания наступает всегда спад?
Во всех наших желаниях после их наполнения сразу же наблюдается спад. Для того, чтобы мы подготовили себя к новому наполнению. Человек должен... Поэтому каббала называется наукой о наполнении. Она обучает нас, как идти ко все большим и большим, не прекращаемся наполнением.
Стать источником, который никогда не заканчивается.
Да. В миллиарды раз больше, чем любое сексуальное наслаждение, которое является самым большим в нашем мире из всех наших наслаждений.
Которое тоже это имеет под собой, естественно, духовный корень.
Да.
Напоследок... О следующих темах нашей программы. Память, о которой память можно переписать. Сегодня ученые из университета Джона Хопкинса уже делают это. И они говорят, что память можно переписать за 24 часа после перенесенного стресса, испуга и тревоги. Потом эти белки, записанные на них страхом, сами полностью исчезают, а воспоминания перемещаются в область постоянной памяти, где работают неизученные еще учеными механизмы. Так что очень много вопросов остается открытыми. Спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо вам, что были с нами. Всего доброго. До свидания.